я прочитаю сегодня вторую лекцию по нашему курсу, которая объединит две темы: вехи истории социальной психологии и методологические принципы социально-психологического исследования. В прошлый раз мы с вами дали рабочее определение предмета социальной психологии, обозначив ее как науку, которая изучает закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом включения людей в социальные группы, а также психологические характеристики самих этих групп. Это определение социальной психологии, как вы помните, сразу обозначило двойственный статус этой дисциплины, которая произошла одновременно из психологии и социологии. И поэтому обозначить историю и вехи этой истории социальной психологии достаточно трудоемкое дело. Эти трудности прежде всего связаны как раз с двойственным статусом социальной психологии, потому что приходится анализировать, как социальная психология обозначила себя в недрах одной родительской дисциплины и как она обозначала себя в недрах другой родительской дисциплины. Значит, первая трудность связана вот с этим двойственным статусом. Вторая трудность связана с тем, что этапы в развитии социальной психологии, обычно в истории всякой науки обозначаются этапы ее развития, здесь тоже достаточно трудно установить, все по той же причине, что дисциплина развивалась одновременно из двух различных источников. Наконец, есть еще одна специфическая трудность, о которой я потом расскажу чуть-чуть подробнее. Она заключается в том, что социальная психология – это такая научная дисциплина, которая так или иначе связана с реальной социальной практикой, с политической жизнью и борьбой. И поэтому на каком-то этапе развития социальной психологии была обозначена совершенно особая традиция ее развития, связанная с таким идейным движением, как марксизм. Нужно каким-то образом обозначить вот это соотношение традиционной социальной психологии и той традиции, которая возникла внутри марксизма. Но, сколько бы ни перечислять трудности, историю социальной психологии, естественно, надо каким-то образом все-таки обозначить и изложить ее основные этапы. Первое замечание, которое мне здесь хочется сделать, связано с тем, что писанная история социальной психологии, это достаточно охватывает краткий период ее существования. В свое время наши коллеги из бывшей ГДР обозначили вот такое различие, которое существует между написанной историей социальной психологии и так называемым социально-психологическим мышлением. Так вот, это социально-психологическое мышление, а не написанная история науки, ведет свое начало, по-видимому, с тех пор, как вообще возникло человеческое общество. Во всяком случае, историки, изучая первые этапы становления человечества, уже тогда фиксировали использование каких-то социально-психологических механизмов, например, в древних религиях, в формировании различных табу, традиций и так далее. Но, естественно, здесь не приходится говорить об истории науки, а приходится говорить о том, что элементы социально-психологического знания, ну, по-видимому, спутники человеческой истории. Что касается развития самой научной дисциплины, то в нем можно условно выделить следующие этапы. Первый этап – это зарождение социально-психологических идей в недрах философии. Ну, вы, конечно, знаете, что для большинства наук философия, особенно философия античного периода Древней Греции, явилась, так сказать, общей колыбелью. В большинстве научных дисциплин, а в особенности связанных с изучением человека и общества, судьба этих дисциплин всегда была обусловлена тем, что их первые идеи формировались в недрах нерасчлененной науки древних греков. Так и социальная психология, конечно, в первых своих проявлениях возникла в недрах античной философии. Прежде всего, обычно называют здесь имя Платона. В более поздние времена один из американских исследователей вообще сказал, что все современные проблемы социальной психологии были впервые поставлены Платоном. Ну, может быть, это художественный образ, может быть, все-таки уж не совсем все, скажем, такие проблемы, которые связаны только с современными обществами, не могли быть тогда поставлены, но что-то в этом высказывании есть. Действительно, впервые в работах Платона, и не только Платона, Аристотеля, конечно, зародились какие-то представления, например, о соотношении индивидуального сознания и коллективного сознания и так далее. Вехой явилась, конечно, философия нового времени. И в связи с недостатком времени в этом общем курсе, конечно, я не буду утомлять вас перечнем разных имен и идей, которые характерны для философии нового времени. Хочу только обратить внимание, это особенно касается социальных психологов, что у них будет специальный курс по истории социальной психологии, где все это будет изучено подробно, а те, кто вдруг заинтересуется этим, могут посещать этот курс. Для меня сейчас важно, чтобы было зафиксировано, что на первом этапе существования социальной психологии, когда она существовала в недрах других наук, одной из таких наук была, конечно, философия. Но вот это представление о недрах других дисциплин, в которых зарождалась социальная психология, шире, чем характеристика только философии. Вторым источником социальной психологии явилась совокупность идей, которые в будущем будут трактованы как идеи и проблемы социальной психологии, в недрах различных смежных дисциплин. Отчасти я говорила уже об этом в прошлой лекции, но сегодня об этом можно сказать более подробно. Несколько смежных дисциплин дали также рождение социально-психологической проблематики. Из них надо отметить прежде всего такие науки, как антропология, как этнография, как языкознание, как криминология. Вот к середине XIX века именно в этих областях знания тоже сформировался своеобразный, если хотите, заказ на развитие особой отрасли знания, именуемой социальная психология. Но в самом деле, середина XIX века, языкознание связано с огромными потоками мигрантов в Европе, с потоками людей, говорящих на разных языках, общение которых затруднено, и значит, надо выявлять какие-то механизмы, при помощи которых эти люди общаются друг с другом. Антропологи к этому времени изучают быт различных народов древних, ну, скажем, у Моргана, изучение быта индейцев. И эти исследования также ставят вопрос о какой-то специфике вот связей, отношений, которые рождаются между разными этническими группами. Огромный вклад внес также и Люсьен Леви-Брюль, который к этому времени изучал уже и сформировал основные свои идеи, касающиеся особенностей первобытного мышления. Кстати, сборник трудов Леви-Брюля недавно переиздан на русском языке и вышел. Для интересующихся можно туда и посмотреть. Таким образом, второй блок дисциплин, где складывался вот этот заказ на социально-психологические исследования, связан вот с этими смежными дисциплинами. Наконец, третий блок – это две родительских дисциплины. Как формировался заказ и интерес к социальной психологии внутри двух родительских дисциплин. Для этого надо отдельно рассмотреть историю психологии середины XIX века, потому что речь все время идет именно уже об этом периоде, а также историю социологии в середине XIX века. Что касается истории психологии, то в этой аудитории она, естественно, больше известна. К тому же есть прекрасное руководство, например, книга Михаила Григорьевича Ярошевского «История психологии» или «Психология 20-го столетия». Поэтому весьма кратко и штрихами я могу обозначить только одну чрезвычайно важную идею. В середине XIX века в общей психологии сколь-нибудь заметного и проработанного стремления к построению социально-психологического знания обнаружить не удается. Ярошевский делает вывод о том, что интерес к социальной психологии в середине XIX века в общей психологии не обозначен в стволовой части науки, то есть в ее магистральном направлении. Но интерес к социальной психологии в это время возникает скорее в боковых ветвях психологии. Такой боковой ветвью является прежде всего патопсихология. Патопсихология, которая связана с психиатрической практикой, именно к этому времени накопила значительный материал, касающийся воздействия людей друг на друга, в частности, в ситуации и в практике гипноза. И вот именно оттуда пробивается интерес к специальному рассмотрению ряда социально-психологических проблем. Что же касается стволовой части психологии середины XIX века, то, как вы очевидно знаете, эта стволовая часть характеризуется господством идей ассоцианизма и поэтому в общем является индивидуальной психологией, психологией индивида. Но боковые ветви начинают, как я уже сказала, проявлять интерес к социально-психологическому знанию. По-другому складывается ситуация внутри социологии, второй родительской дисциплины. Сама наука социология только и выделяется в качестве самостоятельной области знания к середине XIX века. Традиционно отцом социологии считается французский философ, а потом и социолог, позитивист Агюст Конт. О нем даже говорят, что он дал социологии имя и программу. Имя в том смысле, что Конт ввел термин «социология», который он употребляет взамен ранее употребленного им названия, которое относится к науке об обществе. Обратите, пожалуйста, внимание. Первое название науки об обществе у Конта было «социальная физика». И недаром вся социология в этом названии делилась на две части – на социальную статику и на социальную динамику. Это, кстати, полезно осознать, потому что впоследствии Конт будет ярым сторонником построения социологии по моделям физического знания. Впоследствии, правда, Конт заменил термин «социальная физика» на термин «социология», и вот к середине XIX века она и оформилась в качестве таковой. Интересно, что по мере становления социологии она стала разрабатывать одну из своих ведущих проблем, а именно проблему детерминант исторического процесса. Чем обусловлено движение истории, чем обусловлен ход развития общества. Социология на этом пути перебрала много различных детерминант. Одной из первых явилась так называемая биологическая редукция социологии, то есть попытка объяснить социальные процессы при помощи биологических закономерностей. Ярче всего это проявилось в так называемой органической школе английского философа и социолога Герберта Спенсера. Насколько я знаю, у вас есть или будет курс по социологии, очевидно, там это будет рассмотрено подробно. После того, как биологическая редукция доказала, в общем, свою слабую продуктивность, социология начала перебирать другие факторы, которые могут быть рассмотрены в качестве детерминант исторического процесса. И вот тут настала очередь психологии. Социология взялась за анализ различных психологических детерминант, которые, может быть, можно рассмотреть как детерминанты исторического процесса. Вначале это психологическая редукция, то есть сведение истории социальной к психологии, имела форму сведения этих психологических детерминант к индивидуальной психике. То есть была попытка объяснить историю общества, исходя из особенностей психологии индивида. Позже более продуктивным оказалось сведение детерминант исторического процесса не к индивидуальной, а к коллективной психике. И вот на этом пути проявили себя два известных историка социологии Лестер Уорд и Гиддингс. Для тех, кто интересуется этим всерьез, можно посмотреть изданную недавно и переведенную на русский язык книгу современного известного американского социолога Нейла Смелзера «Смелзер. Социология». Книга издана в Москве в 1995 году. Там Смелзер как раз рассказывает о том, как зародилось в социологии то, что стали называть психологическое направление в социологии. Кстати, если кто-нибудь посмотрит книгу Смелзера, вы увидите, как агрессивно до сих пор социология в захватывании некоторых предметных областей социальной психологии. Смелзер совершенно спокойно излагает, как социологические некоторые сугубо социально-психологические проблемы, такие как социализация, социальная установка, и абсолютно будучи уверен, что это и есть тоже часть социологической науки, что соответствует одной из схем, нарисованных мной в прошлой лекции относительно места социальной психологии в системе научного знания. Так вот, сложилось психологическое направление в социологии, которое сыграло очень плохую шутку с собственно социальной психологией. Для многих людей, не очень обращающих внимание на терминологию, до сих пор рассматриваются как синонимы два таких понятия, как психологическое направление в социологии и социальная психология. На самом деле это две разных области знания, и психологическое направление в социологии – это действительно часть социологии, в которой факт присутствие психологической стороны в любом общественном явлении был истолкован не как факт присутствия психологии во всех общественных проявлениях, а как факт детерминации этого общественного явления сугубо психологическими процессами. Так или иначе, к середине XIX века в двух родительских дисциплинах – психологии и социологии – обозначилось в одном случае ярче, в другом случае менее ярко, как бы встречное движение, которое было направлено в сторону создания и построения вот какой-то особой области научного знания. Всему этому способствовало развитие социальной практики, которая тоже выставляла свои требования к тому, чтобы решить ряд проблем, которые по-настоящему не решались ни в одной из дисциплин. И все это привело к тому, что закончился вот этот первый этап вызревания социальной психологии в недрах других дисциплин. Наступает следующий этап, начало которого – это тоже 50-е, скажем так, годы 19 века. Следующий этап, который можно обозначить как формирование социальной психологии в качестве самостоятельной дисциплины. Именно вот ко второй половине XIX века относится время, когда были построены и предложены научной общественности первые самостоятельные социально-психологические теории. Этих теорий три, они всегда перечисляются и излагаются в любом учебном пособии по социальной психологии в любой стране. Они подробно изложены у меня в учебнике, и поэтому здесь я только кратко о них скажу для связи моего изложения. Эти три первых социально-психологических теории обычно описываются как следующие. Во-первых, это так называемая психология народов. Первыми создателями этой концепции психологии народов были, заметим в скобках, не психологи, а представители языкознания и социологии. Психология народов возникла в Германии, и ее представителями первыми были Морис Лацарус и Генрих Штейнталь. Вот если говорить о необходимом наборе имен, которые надо бы знать при характеристике истории социальной психологии, эту пару имен я просила бы запомнить. В 1859 году Лацарус и Штейнталь, издавая журнал, который назывался «Психология народов и языкознание», вот развили концепцию, которую можно считать одной из первых социально-психологических концепций. Если говорить кратко, то суть ее заключалась в том, что Лацарус и Штейнталь, опираясь на философию Гегеля, Германия, Гегель, использовали идею Гегеля о том, что всемирная история есть поочередная смена господства духа того или иного народа. У Гегеля в его философии истории введено понятие, по-немецки это «Allgeist», «дух целого». Вот этот дух целого, по Гегелю, периодически воплощается на определенных исторических этапах в дух какого-либо народа. И вот Лацарус и Штейнталь посчитали, что именно этот дух целого, воплощенный в дух народа, и есть какое-то специфическое образование, которое не просто сумма индивидуальных сознаний, а что-то общее, что-то надиндивидуальное, что характеризует состояние какого-нибудь народа, какой-нибудь общности. К этому направлению психологии народов имеет отношение и выдающийся психолог этого времени Вильгельм Вундт. Вильгельм Вундт, как вы знаете, создатель первой лаборатории экспериментальной психологии в Лейпцигском университете в 1879 году, был ярым сторонником становления психологии как науки строго экспериментальной. Но на этом пути Вундт обнаружил, что целый ряд того, что мы теперь называем высшие психические функции, не может быть исследован при помощи традиционного эксперимента в лаборатории. Особенно по Вундту это относится к исследованию мышления и речи. Поэтому здесь нужны какие-то иные методы, и Вундт предложил разделить психологию на две части. Одна часть, названная им или экспериментальная психология, или физиологическая психология, сохраняет свой облик, ну вот, в той традиции, которая всем нам до сих пор известна. Вторая же часть науки психологии по Вундту должна быть отделена от первой и названа вот этим именем. Это должна быть психология народов. и изложив в первый раз эти идеи в 1863 году, в 1900 году Вундт в своем огромном 12-томном сочинении первый том посвятил вот этой части психологии, именуемой «Психология народов». Вундт был психолог, поэтому, в отличие от Лацароса Штейнталя, он не апеллировал к философским реалиям, таким как там «Альгайст», «Дух целого» и так далее, придал психологии народов значительно более такой привычный для психолога характер. Он даже попробовал набросать практику исследования различных проявлений психологии народов. А такими проявлениями Вундт считал язык, мифы, обычаи и искусство. И поэтому он предполагал, что методом изучения психологии народов должен быть метод, который вот способен обнять эти проявления человеческого духа. Кстати, в России, у Ярошевского это хорошо и подробно расписано, идеи психологии народов защищал несколько в своеобразном виде известный языковед Потемня. Запомним, что в психологии народов вопрос был решен в пользу социальной психологии, говоря сегодняшним языком, потому что признавался некоторый надиндивидуальный дух, характеризующий народ, и, следовательно, был поставлен вопрос о том, как соотносится индивидуальное сознание вот с этим духом некоторого народа. Как бы примат этого общего был здесь подчеркнут. В другой традиции были созданы следующие формы социально-психологического мышления. Это психология масс. Психология масс. Тоже интересно, материал для размышлений. В отличие от Германии, была развита в романских странах Франция и Италия. Если кто-то всерьез занимается историей науки, то может полюбопытствовать, как это все связано с особенностями исторического развития этих стран. Германия, концентрация феодальных земель, потребность вот этого общего начала, и поэтому вот акцент на это общее. Психология масс подходит к отношению индивидуальной психики и психики какого-то большого сообщества совершенно с принципиально иных позиций. Психология масс исходит из индивидуальной психики и опирается на учение Габриэля Тарда, который в это время выступил с критикой традиционной психологии по двум позициям. Тарт считал, что традиционная академическая психология недооценивает иррациональных компонентов человеческой психики, и она недооценивает важнейшего механизма, при помощи которых развиваются общества, сообщества и так далее, а именно недооценивает механизма подражания. Ну, Тардова теория подражания, известна вам из других источников, для меня важно, что эти две идеи – признание иррационального компонента в психической жизни человека и признание идеи подражания – вот были основой, на которых возникла вот эта концепция психологии масс. Опираясь на нее, были разработаны более конкретные подходы. Они были разработаны, во-первых, во Франции же, Густавом Лебоном. И эта концепция была названа им «Психология народов и масс» или отдельные разделы работы «Психология толпы» и итальянским исследователем Сигеле, который был юристом и разрабатывал эту же идею на материалах уголовных дел. В свое время при анализе таких образований, как толпа и масса, я более подробно остановлюсь на взглядах Тарда и Лебона. Сейчас хочу только сказать, что книга Лебона была издана на русском языке очень давно, в 1896 году, но недавно выдержки из этой книги переизданные, и они опубликованы. Пожалуйста, запишите, если кто интересуется этим, и посмотрите. Книга написана исключительно ярким образным языком. И вот положение человека в толпе, законы толпы. Все это, на мой взгляд, необыкновенно ярко и актуально. Есть такой реферативный журнал «Общественные науки за рубежом». Вот этот реферативный журнал, который сокращенно называется РЖ, наша серия, это серия 11, в номере 2 за 1995 год. Социальные психологи, пожалуйста, посмотрите этот материал обязательно, остальные по желанию для семинара, где изложена, в общем, вся эта идея психологии масс, суть которой сводится к тому, что человек в массе теряет целый ряд своих индивидуальных качеств, что масса создает особую ситуацию психического заражения, абсолютной утраты ответственности личной человека, что она делает человека недостаточно критичным по отношению к своим поступкам, снижает его интеллект, наоборот, возбуждает чисто эмоциональное начало. Но важно, что массу надо исследовать. Это тоже специфическое психологическое образование, которое должно быть вот предметом социально-психологического исследования. И, наконец, третья концепция, которая сложилась к этому времени. Опять обратите внимание, Германия, Франция, а это будет Англия. Это концепция, которую получила теория инстинктов социального поведения. И автором ее явился английский тогда, а потом стал американский, психолог Уильям МакДугал. В старых транскрипциях пишут МакДаугал, МакДоугал, сейчас принято МакДугал, написание его имени. МакДугал оказался чрезвычайно влиятельным со своей концепцией не только в общей психологии, но и в социальной психологии. Суть его концепции сводилась к тому, что Дугал предположил, что источником социального поведения являются человеческие инстинкты, и вывел своеобразную формулу, в которой были обозначены 7 таких довольно любопытных пар. Инстинкт и эмоция, в которой преимущественно этот инстинкт проявляется. Ну, эти 7 пар инстинктов и эмоций вы потом посмотрите и получите. Ну, например, скажем, инстинкт строительства чего-нибудь. И не эмоция в данном случае, а чувство собственности. Вот такая связка. Или из таких чрезвычайно ярких вот пар еще, это, скажем, осознание собственной силы и эмоция гнева, а с другой стороны страха. Или еще какие-либо вещи, связанные, например, с инстинктом продолжения рода и чувством свойственным, там, он считает женщинам, такой стыдливости, там, сдержанности и так далее. В общем, 7 пар инстинктов и соответствующих им эмоций, вот эта вся палитра, которая позволяет описать поведение социальное. То есть МакДугал поставил вопрос о закономерностях социального поведения, но объяснял его исключительно вот врожденными инстинктами. Это, кстати, надолго определило такую полемику в социальной психологии, в какой мере надо апеллировать к этим врожденным инстинктам, а в какой мере надо искать какие-то другие детерминанты социального поведения. В заключение хочу сказать, что книга МакДугала так и называлась «Введение в социальную психологию». Пожалуйста, очень запомните еще одну дату. Какая-то символическая дата в истории нашей науки. 1908 год. Именно в этом году одновременно выходят две книги, которые выступают как первое руководство по социальной психологии в Европе и в Америке. С другой стороны, именно в этом году возникают два первых, будем называть их, учебных пособия по социальной психологии, написанных, с одной стороны, психологом МакДугалом в Англии, введение в социальную психологию, с другой стороны, социологом Эдвардом Россом в Америке. Вот в истории социальной психологии будет несколько таких очень каких-то дат, обладающих символическим значением. Одна из них 1908 год. Считается, что это год начала официальной истории социальной психологии как современной науки. И год характерен тем, что два учебных пособия на разных сторонах земного шара, Европы и Америка, и от двух разных авторов, психолог и социолог. Вот источник, так сказать, вечной проблемы, потом социальной психологии как маргинальной дисциплины. Сделаем вывод относительно этого периода появления первых социально-психологических теорий. Этот вывод заключается в том, что в разных совершенно вариантах, но была обозначена специфически социально-психологическая проблематика. Это, несомненно, огромное завоевание этого периода. Самым существенным недостатком было то, что все эти теории только еще вырывались из плена философских рассуждений. Они не базировались пока ни на какой экспериментальной практике. И что касается психологии масс, единственным, так сказать, примером применения как бы этой теории к каким-то реальным жизненным процессам был анализ ситуации паники, в которой вот изучалось поведение массы. Но в целом эти теории были не столько научными, порождали не столько научные исследования, сколько были, как я их называю, рассуждениями по поводу различных социально-психологических явлений. Никакой исследовательской практики пока не было. Теории эти несли на себе отпечаток старых философских построений. Запомним это. Потом на этом основании будут, так сказать, рождаться различные критические отношения к ним в современный период. Дальше. Наступает третий этап в развитии социальной психологии, который можно назвать экспериментальным этапом в развитии дисциплины. Но прежде чем начать характеристику этого этапа, настало время сказать о том, что конец XIX века, который характеризовался вот рождением первых социально-психологических теорий, был также характерен и тем, что в Европе на не только политической, но и на идейной арене появилось такое мощное течение, как марксизм. Хочу сразу же вам сказать, что в марксизме необходимо различать как минимум две его ипостаси. С одной стороны, марксизм – это идейно-политическое течение, связанное с определенной политической доктриной, а потом и практикой ее воплощения. А с другой стороны, марксизм – это некоторая система мировоззрения, некоторая система философского знания. И вот в этом втором качестве, конечно, марксизм не мог быть никак незамеченным всеми теми научными дисциплинами, которые в это время имели отношение к проблемам человека и общества. Ну, что касается социологии, там это особая линия отношений традиционной социологии и марксизма. Что касается социальной психологии, то не надо отмахиваться от этой проблемы на том основании, что, ну, сейчас, так сказать, мы уже забываем о марксизме, это было бы чрезвычайно односторонним подходом. Мы не будем говорить сейчас о политической программе марксизма и даже о социально-идейной программе, будем говорить о чисто философских основаниях этой дисциплины. Так вот, в своих философских основаниях марксизм касался тоже некоторых социально-психологических проблем. Интересно, что известный американский социальный психолог Болдуин сказал, что неизбежна встреча социальной психологии с марксизмом, и даже назвал в свое время «Капитал» одной из работ, которая во многом повлияла на решение вопроса о соотношении личности и общества. И вот таким образом некоторые философские положения, которые относились к социально-психологическим явлениям, были в марксизме сформулированы. Ну, например, социальная детерминация индивидуальной психики, ну, например, значение группы как микросреды формирования человека, вообще некоторые соображения относительно взаимодействия личности и общества и так далее. Пожалуйста, вот очень спокойно и вдумчиво отнеситесь к этой проблеме. Среди профессиональных социальных психологов вот эти построения марксизма не были известны. И вот за исключением некоторых авторов, просто в профессиональном сообществе никто не знал этих идей. Интересно, что позже многие социальные психологи стали обращаться к некоторым философским построениям марксизма тоже как к основам социально-психологического знания. Хочу вам рассказать, что несколько лет тому назад на Европейском конгрессе по теории деятельности один американский исследователь спросил меня, это было начало перестройки, начало у нас критики идейных позиций марксизма и ленинизма в нашей стране. Это, по-видимому, нашло свое какое-то отражение вообще в умалчивании этих имен в научных докладах. Так вот, какой-то американец спросил меня, а что это происходит? Все американцы так или иначе оперируют каким-то идеям Маркса, а тогда в советских докладах вообще этого слова нет, как будто бы всего этого не было. Пока я собиралась с силами, чтобы ответить ему как-то на этот вопрос, подошел мой финский коллега, прекрасный исследователь социальной психологии, Антти Эскола, кстати, автор великолепного учебника, который, к сожалению, так до сих пор на русский язык не переведен по социальной психологии, и Антти Эскола сказал, а все понятно, потому что их, это нас, в свое время насильственно заставляли, где надо и где не надо, включать, так сказать, марксистскую аргументацию. Поэтому у них теперь вот такая идиосинкразия к этому. А вот меня, говорит Антти Эскола, никто никогда не заставлял это делать, поэтому я как раньше, так и теперь спокойно в тех случаях, когда надо, апеллирую ко многим марксистским положениям. Вот такой интересный поворот все это приобрело. Я хочу один раз тоже на весь курс сделать свое замечание по поводу этого. Любая социально-психологическая теория так или иначе апеллирует к какой-нибудь философской доктрине. И право каждого автора избирать свой философский подход, в том числе такого права не может быть лишен человек и на то, чтобы использовать марксистскую философию в качестве основы социально-психологических построений. Это не имеет никакого отношения с насильственным идеологическим диктатом, под которым во что бы то ни стало надо рассматривать эти явления с позиции только марксистской идеологии. Мое любимое выражение в этом случае есть следующее. Всегда, так или иначе, всякий социальный психолог зависит от какой-нибудь идеологической, философской позиции. Но все это вовсе не означает обязательного служения какому-то определенному политическому режиму. Это разные вещи и разные совершенно плоскости рассмотрения проблемы. Таким образом, надо констатировать, что во второй половине XIX века вот в недрах марксистской философии тоже были заложены какие-то подходы к социально-психологическим проблемам. Не формировалась наука социальной психологии, а были тоже заложены, как, впрочем, и в этих всех теориях, какие-то общие подходы. Теперь настало время охарактеризовать тот период, который начинается вот в 1908 году и который получил название «Экспериментальный период в развитии социальной психологии». Хотя официальная, более-менее, так сказать, всеми признаваемая дата начала этого периода, 1908 год, фактически в этом своем современном виде социальная психология сложилась сразу после Первой мировой войны, потому что в период Первой мировой войны не приходится говорить о том, что каким-то образом консолидировалась наука. Значит, практически начало этого экспериментального периода первые годы после Первой мировой войны. И еще одна особенность, что тогда социальная психология сложилась как наиболее развитая дисциплина в Соединенных Штатах Америки. Сразу хочу сказать, что до Второй мировой войны во всем западном мире господствовал именно этот американский вариант социальной психологии. Американский вариант социальной психологии доминировал, и лишь позже начались события, о которых я сейчас расскажу, несколько пошатнувшие это торжество и господство американского варианта в социальной психологии. Если говорить очень коротко, в учебнике это подробно изложено, то основные черты, так сказать, американизма в социальной психологии заключаются в следующем. Во-первых, это резкий разрыв вот с этой традицией XIX века. Эта традиция была вообще пренебрежительно описана как традиция, принадлежащая старой, одряхлевшей Европе, как традиция устаревшая, как традиция, не имеющая ничего общего с современным динамичным американским обществом. Это, кстати, привело к тому, этот разрыв, что стали чрезвычайно низко цениться вообще различные теоретические позиции, и отсюда вторая черта – современный вот этот экспериментальный этап развития социальной психологии сделал однозначный и четкий крен на то, что социальная психология должна стать экспериментальной наукой. Вот никаких теорий, никаких философских построений, добытые в эксперименте факты. Вот чем должна характеризоваться эта научная дисциплина. Это же обусловило сдвиг интереса. Посмотрите, в этих всех старых теориях апелляция к народам, к массам, к каким-то большим социальным группам, в которых проявляются определенные психологические характеристики. Теперь фокус интереса – малая группа. Малая группа – это любимое детище вот этого американского периода в развитии социальной психологии – это флюс, и малая группа рассмотрена как естественная лаборатория, в которой только и можно экспериментировать и в этой науке. Социальная психология в Америке опиралась на успехи экспериментального метода, достигнутого в общей психологии. И если хотите, испытывала определенный комплекс неполноценности из-за того, что у нас эксперимент недостаточно развит, а у нас все больше спекуляции по поводу разных общих проблем. Поэтому вот этот крен на эксперимент и на такой объект, как малая группа, характерная черта этого периода. Есть еще третья характерная черта. Очень специфическое отношение к социальной практике. Большинство исследований направлено на решение практических проблем. Возникают первые бюро, лаборатории в промышленности, в пропаганде, в армии, которые решают, кажется, совершенно практические проблемы. Но ранг этих проблем задан очень жестко. Это проблемы абсолютно частные и локальные. В свое время на одном международном конгрессе французский этнограф Альфред Сови очень хорошо охарактеризовал роль социального психолога в американском обществе в ту эпоху. Он сказал, что роль социального психолога напоминает роль слесаря-водопроводчика, приглашенного хозяином какого-нибудь большого дома для того, чтобы устранить неполадку. Хозяин говорит слесарю-водопроводчику: «Здесь течет, почини». И он чинит. И не его дело задумываться над вопросом о том, а ради чего это он чинит эту самую систему канализации или водоснабжения, каким образом это домовладение будет эксплуатироваться, кому будут сдаваться апартаменты в нем. Это не его дело. Социальный психолог, так же как и социолог, это социальный инженер или даже социальный техник. Он выполняет локальные прикладные задачи и не более того. А все, что касается размышлений по этому поводу, объявляются кабинетной социальной психологии старого европейского образца. Ну, это в каком-то смысле соответствовало вообще некоторым особенностям американской культуры первых лет 20 века, такой нигилизм по отношению вот к этим европейским корням, но, тем не менее, это было фактом. Во время этого этапа достигнуты чрезвычайно серьезные успехи. Действительно отработаны многие экспериментальные методики. Действительно разработаны количественные методы, без которых ни одно экспериментальное исследование невозможно. Но вот этот перекос, о котором я говорю, выразился в абсолютном нигилизме по отношению к теориям, в абсолютном нигилизме по отношению к какой бы то ни было философской интерпретации результатов исследований. Я имею мало времени, но не могу не остановиться на вещи, о которой, может быть, вы ниоткуда из другого места не узнаете. Известный наш отечественный социолог Петрим Александрович Сорокин, которому я рассказывала в прошлой лекции, который был выслан в 22-м году из СССР, натурализовался в Америке и стал там на долгое время социологом номер один. Во встрече вот с группой наших исследователей, все это было очень давно, в 61-м году, повторил нам свои высказывания из книги, которая тогда только что вышла. Книга называлась «Причуды и слабости американской социальной науки». Эти его сентенции заключались в том: неплох количественный метод, неплох экспериментальный метод, плоха ориентация только на него, нигилирующая абсолютно роль теории. Сорокин назвал науку, построенную на этих принципах, двумя оскорбительными словами. Кстати, американцы очень на него потом за это обижались. Он придумал два таких термина. Он сказал, что это не наука, а числология. И еще хуже, это квантофрения. Так вот, эти обидные термины Сорокин, так сказать, изобрел для того, чтобы сказать, что нельзя науку построить так, чтобы сделать крен только на эти методы и эти объекты, отбросив все остальное. Таким образом развивалась социальная психология до Второй мировой войны. Последний этап сегодня. О нем будет особый разговор для социальных психологов в будущем году в спецкурсе по социальной психологии на Западе. А для всех сообщаю на всякий случай, что есть такая книжка, очень давно уже написанная тремя авторами, Андреева, Богомолова и Петровская, которая называется «Современная социальная психология на Западе. Теоретические ориентации». Книжка здесь вышла в МГУ еще в 1978 году. Никак мы не соберемся ее переиздать. Но идея заключается в том, что после Второй мировой войны ситуация начала меняться. Начала поднимать голову социальная психология в Европе. Она стала строить известную оппозицию американской социальной психологии. Вот такой своеобразный европейский патриотизм кипел в это время в ряде европейских стран. Этот патриотизм был выражен французским социальным психологом Сержем Московиси, который сказал, что можно, конечно, съездить в Америку, выучиться там прекрасно экспериментированию и количественным методам, но нельзя стать хорошим социальным психологом, потому что, чтобы стать им, надо понимать проблемы своего общества. И вот эта европейская традиция стала вдруг вспоминать, что у нас есть такие прекрасные корни, такие классики в европейской традиции, на которых надо опереться, и поэтому возродить социальную психологию в двух ее частях, и в экспериментальной, и в теоретической. В настоящее время, если говорить очень коротко, и в Америке возрождается интерес к теории. Четыре основных теоретических ориентации, пожалуйста, для связки, потом подробно об этом посмотрите в учебнике, там сейчас фигурируют. Три из этих теоретических ориентаций имеют психологическое происхождение и одна социологическое происхождение. Психологически ориентированные вот эти концепции есть. Бихевиоризм, социально-психологический необихевиоризм, так можно было бы его назвать. Есть психоанализ, социально-психологический психоанализ, который не связан только с неофрейдизмом, но который имеет совершенно свои особые формы проявления. Кстати, из этого социально-психологического психоанализа выросла современная гуманистическая психология. Третья ориентация – это когнитивизм, источниками которой явились гештальт-психология и теория поля Курта Левина, и одна ориентация, имеющая социологическое происхождение, она получила название «символический интеракционизм». Вот в росле этих четырех основных теоретических ориентаций развертывается сегодня социальная психология в странах не только Америки, но и Европы. Не удивляйтесь, пожалуйста, если где-нибудь увидите, что к европейской традиции относится еще Канада. Так все помнят географию, вроде как Канада не Европа, но по вот этим всем воззрениям канадская социальная психология, которая тоже после Второй мировой войны начала заявлять свою, так сказать, самостоятельность и некоторую критическую позицию по поводу американского диктата, она вот в рамках этой европейской критики, а именно за связь в социальной психологии двух ветвей ее, экспериментальной и теоретической. Для нас сегодня эта европейская традиция особенно интересна, потому что, как я покажу вам во время курса, на мой взгляд, все поиски отечественной социальной психологии, в частности, связанные с применением принципа деятельности, очень близки к идеям европейской традиции, главный девиз которой, что в социальной психологии нельзя упускать социальный контекст, что всякое исследование, сколь бы экспериментальным оно ни было, должно быть вплетено в ткань живой реальной социальной жизни. На этом я бы хотела кончить характеристику этих основных век и, к сожалению, очень кратко остановиться на проблеме методологические принципы социально-психологического исследования. Кстати, хочу сразу сказать, что для социальных психологов эта краткость не страшна, потому что будет большой спецкурс по методам. Для остальных она тоже не страшна, потому что только что вы все сдали экспериментальную психологию, и после моей вчерашней беседы с Татьяной Васильевной я уже знаю, как вы хорошо изучили Кэмпбелла, проблемы квазиэксперимента, и таким образом многое из того, что я хотела вам рассказать, оказывается, вам уже прекрасно известно, что вы доказали на экзамене. Посмотрим еще на эти же ваши знания один раз на экзамене по социальной психологии. Итак, проблемы методологии социально-психологического исследования. Заметьте, как я называю тему. Я не говорю методы исследования, а говорю методологию. Я говорю это не случайно. Дело в том, что английский термин methodology часто употребляется в англоязычной литературе для обозначение только методик, совокупности методик исследования, в то время как в действительности методология – это понятие несколько более широкое. И, как минимум, в современном науковедении выделяют три уровня методологии. Общая методология, некоторый философский подход к объекту, некоторый принцип исследования – частная методология, применение этого общего философского подхода к данной предметной области и, наконец, методика. Хочу вам сказать, что наши контакты с коллегами, прежде всего из Соединенных Штатов, вообще со всеми англоговорящими, долгое время натыкались на абсолютное непонимание того, что мы вкладываем вот в этот термин «methodology». Настолько эти контакты оказались для нас продуктивными, что многие молодые американские коллеги теперь придумали слово, которого никогда в жизни в английском языке не было, но под нашим воздействием они теперь о методиках говорят «methodics». Хотя, вообще говоря, для них это всегда было «methodology», и никаких там «methodics» не было. Но, тем не менее, вот европейская традиция, во всяком случае, настаивает на том, что надо говорить все время о трех уровнях. Вот об общем подходе, о применении его в виде каких-то частных принципов и, наконец, только о методиках. Хочу вам сказать, что в современном науковедении вообще констатируют интерес всех наук к своему методологическому оснащению. Вот говорят даже о том, что многие исследователи призывают взять из рук философов вот эти проблемы методологического оснащения науки. Потому что ранее вот этими проблемами методологии занималась особая отрасль философии. Она называется логика и методология научного исследования. Так вот, некоторые социальные психологи пишут, хватит относиться к этой логике и методологии научного исследования как к какому-то господину, а мы вроде здесь на положении раба, выполняющего только указания этого господина. Пора самим заняться рефлексией того, что мы делаем и как мы делаем. Вот это получило движение, название «внутринаучная методологическая рефлексия». То есть, когда силами самих исследователей, в данном случае социальных психологов, осмысливается вот весь методологический и методический аппарат. Я не буду характеризовать подробно все эти три уровня и скажу вам только по поводу уровня, связанного с общей методологией, следующее. Мне приходится потратить часть времени моей лекции на отступление, которое, может быть, вам будет полезно вообще в вашем дальнейшем образовании. Дело в том, что существует в истории всех гуманитарных и социальных наук существуют всегда два полюса, между которыми история этих наук все время и варьирует в своем развитии. Эти два полюса обозначаются по-разному. Некоторые из этих наименований вы уже знаете. Я хочу вам нарисовать некоторую систему. Относительно истории всех гуманитарных и социальных наук всегда говорят так, что они развиваются либо в традициях сциентизма, примером является вот контовская социология, построенная по моделям физического знания, или в традициях так называемого гуманизма, то есть на таких методологических принципах, которые свойственны гуманитарным наукам, прежде всего истории, филологии и так далее. Есть другое наименование этой же самой альтернативы. Иногда говорят о том, что вот традиция сциентизма – это традиция позитивизма, потому что исследователи опираются на философию позитивизма, суть которой в том, что наука должна получать позитивное опытное знание, это суть философии, а не апеллировать к философии. Вот такой парадокс. И тогда противостоит этому позитивизму традиция, которая обычно называется герменевтика. Герменевтика. Герменевтика – это особое искусство, особый способ истолкования различных текстов. Поэтому герменевтика – это способ познания, который тоже применяется в гуманитарных науках. Наконец, внутри самой психологии эта альтернатива, как вы уже, наверное, знаете, была обозначена Дильтеем, который говорил, что есть две совершенно принципиально разных стратегии. Это объяснение и понимание. Немецкая знаменитая Ферштейн у Дильтея. Интересно, что эта же альтернатива иногда обозначена простыми всем нам понятными словами, когда говорится, что здесь ориентация на количественные методы, а здесь ориентация на качественные методы. И, наконец, это интересно уж, наверное, для социальных психологов, но всем остальным просто так, как информация в некоторых специальных разделах, например, в этнопсихологии, эта альтернатива обозначена совсем странными непонятными терминами. Здесь это называется этик, а здесь это называется эмик. Это два термина, которые образованы из слов фонетика и фонемика. Вот в языкознании, в культурологии фонетика – это сравнительное изучение языков и культур через сопоставление разных грамматических форм, там флексия, окончание, суффикс и так далее. А фонемика – это тоже изучение определенных культур с точки зрения, ну, качественного анализа, вот, выявления качественных специфических особенностей языка. Это я говорю к тому, что общая методология всегда есть выбор между одной или другой традицией. Для социальной психологии на протяжении всей ее истории главная проблема – как сочетать то и это. Вот эта трудность, эта задача, кажется, пока не очень-то и разрешимая, но, тем не менее, она существует. Что касается специальной методологии, то примером специальной методологии, скажем, в отечественной социальной психологии является применение принципа деятельности. Вот это некоторый общий философский принцип, который приложен к социально-психологическому знанию, а именно интерпретация деятельности в социальной психологии как совместной групповой деятельности, рассмотрение группы как субъекта деятельности, значит, со всеми присущими субъекту атрибутами, и рассмотрение этой деятельности как такой детерминанты, которая обуславливает различные конкретные социально-психологические процессы. Пока это намечено пунктиром, и в дальнейшем курсе об этом будет подробный разговор. Наконец, третий уровень методологии, вот то, что называется совокупность методов и методик. Естественно, в одной лекции немыслимо и просто, по-видимому, и ни к чему излагать подробно все методы, которые применяются в социально-психологическом исследовании. Важно только понять некоторую общую схему присутствия в социально-психологическом исследовании различных методов. Вот для этой схемы и я предлагаю вам в качестве такой иллюстрации к ней такую картинку. Все методы социальной психологии, особенно сейчас, в связи с развитием практической социальной психологии, делятся на методы исследования. Методы, значит, исследования и методы воздействия. Вот методы воздействия – это совершенно особый класс методов, которые в данном курсе изложен не будет, только в конце, где будет говориться о практической социальной психологии, о них будет рассказано, но так для общего сведения. Методы воздействия – это все методы, связанные с социально-психологическим тренингом, с деловыми играми и так далее. Мы будем сейчас заниматься в основном методами исследования, которые, в свою очередь, можно разделить на две части. Это методы сбора данных и методы обработки данных. Что касается методов обработки, то никакой особой специфики в социальной психологии здесь нет. И здесь, в исследованиях, специалисты пользуются традиционными методами, описанными в статистике. Что касается методов сбора данных, но я их быстро перечислю с тем, что потом в семинаре даже вы специально о них, может быть, поговорите более подробно. Это метод наблюдения, это метод опросов разного рода, анкеты, интервью, это так называемый контент-анализ, метод качественно-количественного анализа текстов, это различные тесты, частью взятые из общей психологии, те, которые относятся к тестированию личности, а частью специально разработанные в социальной психологии некоторые групповые тесты. И это, конечно, проблема эксперимента. По поводу применения этих методов необходимо иметь в виду следующее, что применение этих конкретных методик явно или неявно зависит от общей методологической позиции исследователя. Вспомните, пожалуйста, нарисованную табличку и Поймите, что каждый из этих методов, особенно такие методы, как наблюдение или эксперимент, обязательно впишутся в ту или в другую сторону альтернативы, которая присутствует вот в общей психологии, которая была здесь изображена. Но перечислить сейчас все эти проблемы невозможно, однако хотела бы выделить вопрос, который я называю так: дискуссионные проблемы применения некоторых методов социальной психологии. Этих дискуссионных проблем две группы. Одна – это вопрос о качестве данных в социально-психологическом исследовании. Это специфические данные. Источником этих данных всегда является человек. Значит, всегда можно ожидать целый ряд различных смещений и сдвигов, которые будут характеризовать состояние такого источника данных, каким является человек. Об этом разговор будет подробно ниже. Сейчас я хотела бы только сказать, что это проблема качества данных в социальной психологии действительно очень острая проблема, потому что в социальной психологии специфически стоят вопросы репрезентативности данных, их надежности, их валидности и так далее. Что касается репрезентативности данных, то не могу не сказать вам об одной шутке, которая известна всем социальным психологам мира и заключается в том, что в большинстве случаев данные в наших исследованиях не репрезентативны, потому что люди, от которых мы получаем информацию, как правило, принадлежат лишь к одной определенной социальной группе. Это студенты. Вот большинство социально-психологических исследований основано на студентах. Все пишут статьи с самокритикой, что это нехорошо, что студенты – это, конечно, прекрасная, очень интересная и представительная группа, но ведь мир не только из одних студентов. Но вот все остальное сложно, а студенты, они тут под рукой. Более того, хочу вас обрадовать, что среди испытуемых, как правило, бывают не просто студенты психологических колледжей, а студенты-второкурсники. Поэтому есть такое шутливое наименование американской социальной психологии sophomore social psychology. Sophomore – это жаргонное слово, обозначающее студента-второкурсника. Почему второкурсника? Потому что на первом они еще не успели осмотреться, на третьем они уже заняты делом, а второй прекрасен для того, чтобы их приглашать на эксперименты. Вот этот термин социальная психология второкурсников – это очень распространенный термин в американской, в частности, литературе, где говорится о том, ну какая же тут репрезентативность, если все у нас на второкурсниках. Хочу вам сказать, что мы очень рьяно сражаемся против этого. Эффективность невысока. Единственное, чего удается добиться, что иногда это бывают не студенты обязательно второго курса, а еще лучше, если не студенты-психологи. Вот мы своим студентам говорим, ради бога, не проводите исследования на студентах психологического факультета. Такие все изощренные уже во всех методиках, что, вообще говоря, невозможно получить надежную какую-то информацию, которая была бы на самом деле истинна, а не допускала бы некоторый сдвиг. Значит, есть ряд проблем. Это первая проблема с качеством данных. А вторая проблема – это проблема эксперимента. В социальной психологии уже очень давно сложилась критика лабораторного эксперимента, который был вот, развит особенно в первый этап этого экспериментального периода. Есть масса работ до Кэмпбелла, которые критикуют ограниченность лабораторного эксперимента в социальной психологии. Есть до сих пор сторонники и защитники лабораторного эксперимента, несмотря на небольшое время я не могу удержаться, чтобы не прочитать вам два очень интересных высказывания, которые совсем недавно в последних работах я нашла. Видный критик лабораторного эксперимента в социальной психологии Ром Харре, профессор Оксфордского университета, Европа, традиция европейская, пишет: «Эксперименты проводятся в особых местах, обычно называемых социально-психологическими лабораториями, весь интерьер которых составляют голые стены, незамысловатая мебель, в скобках, как правило, два стула, таинственный блеск обычного зеркала, да, может быть, еще назойливого глаза телекамеры. Ему отвечает американец Роберт Зайонс, явный сторонник того, что лабораторный эксперимент хорош и в социальной психологии тоже. Почему исключить лабораторию из реальности? А сколько стульев потребуется для достоверного изображения действительности? Должны ли стены комнаты быть затянуты парчой или шелком? Что составляет сущность реальности? Спальня, церковь, пивная, офис, дискотека, улица, душ, банк или гостиная? Ну, вот такая шутливая полемика идет до сих пор. Значит, самой существенной попыткой преодолеть вот это недоразумение, когда лабораторный эксперимент хорош, но в социальной психологии чреват всякими последствиями, великолепную попытку совершает известный вам Дональд Кэмпбелл с этой вот его идеей введения понятия квазиэксперимента. Я хочу подвести итог этому разделу и сказать, что вот проблема методологического оснащения социально-психологического исследования – это чрезвычайно сложная проблема, которая порождена все вот тем самым статусом социальной психологии, о котором говорилось в начале. Поэтому в качестве завершения к этой первой части нашего курса, две лекции, которые называются «Введение», хочу вам нарисовать общий план построения предмета социальной психологии, который будет одновременно общим планом и нашего курса. Итак, первый раздел «Введение». Вот эти две лекции и относились к этому первому разделу. Здесь рассматривается место социальной психологии в системе знания, краткие вехи ее истории и методологические принципы. Дальше начинаются содержательные разделы социальной психологии, которые можно излагать в разной последовательности. Я на основании вот того материала, который я вам давала, на основании моего понимания предмета, предлагаю такую конструкцию. Следующий, второй раздел будет называться «Общение и взаимодействие». Вот имеется в виду, что будут описываться самые общие механизмы, которые и составляют предмет социальной психологии, и которые проявляются на уровне всего социума, в котором мы живем. Подробная разбивка этого раздела будет мною дальше даваться на лекциях. Когда мы рассмотрели общие закономерности общения и взаимодействия, то мы переходим к тому, как эти общие закономерности реализуются в социальных группах, потому что в разных группах они будут проявлять себя по-разному. Значит, следующий раздел – социальной психологии – это социальная психология групп. Здесь будут рассмотрены группы разного рода, как большие, так и малые, а также психологические характеристики межгруппового взаимодействия. Когда мы рассмотрели, как эти общие закономерности общения и взаимодействия сформировались или проявили себя в группах, сначала в больших, а потом в малых, мы приходим к разделу, который можно назвать «Социальная психология личности». Хочу сказать, что многие коллеги предпочитают обратный план рассмотрения. Сначала личность, потом группа, потом общие закономерности. Я думаю, что целесообразнее действовать так, и потом по ходу изложения объясню, почему. И, наконец, пятый раздел тогда – это практические приложения социальной психологии. Практические приложения социальной психологии. Здесь, в конце курса, придем к ответу на сакраментальный вопрос. Что же может и чего не может социальная психология? Это будет план нашего курса, и, в общем, по этому плану будем дальше работать. Значит, все помнят, что следующая лекция в четверг в 12:50, и здесь будут рассмотрены первые две темы вот этого раздела. Я очень вам признательна, мне передали многие руководители семинаров, что когда они пришли на занятия, их все дружно спрашивали, как ваше имя, отчество и фамилия. Откуда я поняла, что мои методы воздействия на вас в каком-то смысле сработали. Спасибо. Это все.